Средь пения отворилась дверь, и взошел Цинский с полицией. Все это было грубо, глупо, неловко и притом неудачно. Полиция хотела захватить нас. Она искала внешний повод запутать в дело человек 5-6, до которых добиралась, и захватила 20 человек невинных. Но русскую полицию трудно сконфузить. Через 2 недели арестовали нас, как соприкосновенных к делу праздника. У Соколовского нашли письма Сатина, у Сатина письма Огарева, у Огарева мои. Тем не менее, ничего не раскрывалось. Первое следствие не удалось. Для большего успеха второй комиссии государь послал из Петербурга отборнейшего из инквизиторов, Александра Федоровича Голицына-младшего. Голицын Александр Федорович-младший, князь, камергер, член второй следственной комиссии по делу о лицах, певших в Москве пасквильные стихи. Порода эта у нас редка. К ней принадлежал известный начальник 3-го отделения Мордвинов, виленский ректор Пеликан, да несколько служилых остзейцев и падших поляков. К вновь отличившимся талантам принадлежит известный Лепранди, подавший проект об учреждении Академии шпионства. 1858 год. Но на беду инквизиции первым членом был назначен московский комендант Сталь. Сталь, прямодушный воин, старый храбрый генерал, разобрал дело и нашел, что оно состоит из 2 обстоятельств, не имеющих ничего общего между собой. Из дела о празднике, за который следует полицейски наказать, и из ареста людей, захваченных бог знает почему, которых вся видимая вина в каких-то полувысказанных мнениях, за которые судить и трудно, и смешно. Мнение Сталя не понравилось Голицыну-младшему. Спор их принял колкий характер. Старый воин вспыхнул от гнева, ударил своей саблей по полу и сказал: «Вместо того, чтобы губить людей, вы бы лучше сделали представление о закрытии всех школ и университетов. Это предупредит других несчастных, а, впрочем, вы можете делать, что хотите, но делать без меня нога моя не будет в комиссии». С этими словами старик поспешно оставил залу. В тот же день это было донесено государю. Утром, когда комендант явился с рапортом, государь спросил его, зачем он не хочет ездить в комиссию. Сталь рассказал зачем. «Что за вздор?» — возразил император. «Ссориться с Голицыным? Как не стыдно! Я надеюсь, что ты по-прежнему будешь в комиссии». «Государь», — ответил Сталь, — «пощадите мои седые волосы. Я дожил до них без малейшего пятна. Мое усердие известно вашему величеству. Кровь моя, остаток дней принадлежат вам. Но тут дело идет о моей чести. Моя совесть восстает против того, что делается в комиссии». Государь сморщился, Сталь откланялся и в комиссии не был ни разу с тех пор. Этот анекдот, которого верность не подлежит ни малейшему сомнению, бросает большой свет на характер Николая. Как же ему не пришло в голову, что если человек, которому он не отказывает в уважении, храбрый воин, заслуженный старец, так упирается и так умоляет пощадить его честь, то, стало быть, дело не совсем чисто. Меньше нельзя было сделать, как потребовать на лицо Голицына и велеть Сталю при нем объяснить дело. Он этого не сделал, а велел нас строже содержать. После него в комиссии остались одни враги подсудимых. Под председательством простенького старичка, князя Сергея Михайловича Голицына, который через 9 месяцев так же мало знал дела, как 9 месяцев прежде его начала. Голицын Сергей Михайлович, старший, князь, попечитель Московского учебного округа с 1830 по 1835 годы, председатель второй следственной комиссии по делу о лицах, певших в Москве пасквильные стихи. Он хранил важное молчание, редко вступал в разговор и при окончании допроса всякий раз спрашивал: «Его можно отпустить?» «Можно», — отвечал Голицын-младший, и старший важно говорил арестанту: «Ступайте». Первый допрос мой продолжался 4 часа. Вопросы были двух родов. Одни имели целью раскрыть образ мыслей, несвойственных духу правительства, мнения революционные и проникнутые пагубным учением Сен-Симона. Так выражались Голицын-младший и аудитор Аранский. Эти вопросы были легки, но не были вопросы. В захваченных бумагах и письмах мнения были высказаны довольно просто. Вопросы, собственно, могли относиться к вещественному факту. Писал ли человек или нет такие строки? Комиссия сочла нужным прибавлять к каждой выписанной фразе: «Как вы объясняете следующее место вашего письма?» Разумеется, объяснять было нечего. Я писал уклончивые и пустые фразы в ответ. В одном месте аудитор открыл фразу: «Все конституционные хартии ни к чему не ведут. Это контракты между господином и рабами. Задача не в том, чтобы рабам было лучше, но чтобы не было рабов». Когда мне пришлось объяснять эту фразу, я заметил, что я не вижу никакой обязанности защищать конституционное правительство, и что если б я его защищал, меня в этом обвинили бы. «На конституционную форму можно нападать с двух сторон», заметил своим нервным шипящим голосом Голицын-младший. «Вы не с монархической точки нападаете, а то вы не говорили бы о рабах». В этом отношении я делю ошибку с императрицей Екатериной II, которая не велела своим подданным зваться рабами. Голицын-младший, задыхаясь от злобы за этот иронический ответ, сказал мне: «Вы верно думаете, что мы здесь собираемся для того, чтобы вести схоластические споры? Что вы в университете защищаете диссертацию? Зачем же вы требуете объяснений? Вы делаете вид, будто не понимаете, чего от вас хотят». «Не понимаю». «Какая у них у всех упорность», — прибавил председатель Голицын-старший, пожал плечами и взглянул на жандармского полковника Шубинского. Я улыбнулся. «Точно Огарев», — довершил добрейший председатель. Сделалась пауза. Комиссия собиралась в библиотеке князя Сергея Михайловича. Я обернулся к шкафам и стал смотреть книги. Между прочим, тут стояло многотомное издание записок герцога Сан-Симона. «Вот», — сказал я, обращаясь к председателю, — «какая несправедливость! Я под следствием за сен-симонизм, а у вас, князь, томов 20 его сочинений». Так как добряк, отродясь, ничего не читал, то он и не нашелся, что отвечать. Но Голицын-младший взглянул на меня глазами ехидны и спросил: «Что вы не видите, что ли, что это записки герцога Сен-Симона, который был при Людовике XIV?» Председатель улыбнулся, сделал мне знак головой, выражавший, что брат обмешурился, и сказал: «Ступайте». Когда я был в дверях, председатель спросил: «Ведь это он писал о Петре I, вот что вы мне показывали?» «Он», — отвечал Шубинский. Я приостановился. «Он не без способностей», — заметил председатель. «Тем хуже. Яд в ловких руках опаснее», — прибавил инквизитор. «Превредный и совершенно неисправимый молодой человек». Приговор мой лежал в этих словах. Апропо к Сен-Симону. Когда полицмейстер брал бумаги и книги у Огарева, он отложил том истории французской революции Тьера, потом нашел другой, третий, восьмой. Наконец он не вытерпел и сказал: «Господи, какое количество революционных книг! И вот еще», — прибавил он, отдавая квартальному речь Кювье, «Sur les révolutions du globe terrestre».